по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. 851-я встреча в нашем с вами путешествии по страницам книги книг. Мы с вами читаем Священное Писание от начала до конца, от Бытия до Откровения, и при этом мы используем материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группы по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. Напомню также, что мы с вами сейчас в книге пророка Иеремии, и мы несколько ускорились, тут нас критикуют, так легко критикуют, правда, но все же за то, что мы какие-то вещи не читаем, за то, что мы какие-то вещи пропускаем. Да, к сожалению, приходится, потому что если не пропускать, если читать все, если обсуждать все, то мы с вами не успеем за 5 лет. Но, по крайней мере, у вас есть возможность перечитать самостоятельно, у вас есть возможность вернуться к этим текстам, у вас есть возможность задуматься о том, что же там сказано. Ну, собственно говоря, мы делаем такие первые шаги, да нет, ну как первые. Все же это достаточно подробно, да, то, что мы делаем, то, как мы изучаем Библию, читаем Библию, это довольно подробно. И мы также читаем ваши комментарии, мы также читаем ваши письма. Я хотел бы начать сегодня с них. Вы можете всегда нам писать там, где вы нас смотрите и слушаете. У нас есть основные наши группы ВКонтакте и Facebook, группа по страницам Библии, но есть и другие группы, есть и другие трансляции, есть и приложение наше Theos, есть и наш сайт theos.fm. В общем, пишите, и мы с удовольствием это читаем. Вчера, на прошлой неделе, в пятницу, было немало комментариев, интересных комментариев, на которые мы хотели бы ответить. Ну, например, Таня Кунантаралайнен напоминает нам в связи с 22 главой книги пророка Иеремии об отношении к бедным и о том, чтобы иметь возможность и быть готовым услышать. Да, вот она напоминает нам: кто затыкает ухо свое от вопля бедного, тот сам будет вопить и не будет услышан. Притчи, 21 глава, 1 стих. Я также напомню, кстати, друзья, что по книге Притчи мы с вами уже беседовали. Мы об этом уже говорили, это уже читали, и вы можете всегда найти в нашей группе и на нашем сайте theos.fm в разделе передачи по страницам Библии. Вы можете найти запись тех наших бесед, ну, как и любых других бесед, которые у нас вышли. А порой действительно бывает полезно перечитать и передумать. Так, дальше. Ирина Борисова комментирует в связи с тем, о чем мы говорили, о том, как нам трудно бывает согласиться порой, особенно когда мы просто по-своему думаем, не по-божьей, когда мы думаем, нам трудно бывает согласиться с тем, что говорит и делает Бог. И она пишет, Ирина пишет: «Да, потому что мы меряем Бога своим умом, а его мысли не наши мысли и суждения, и нам далеко до понимания». То есть это вот та ситуация, когда нам часто приходится просто сказать: «Да, Господи, я не понимаю, вот этого я не понимаю до конца, этого я не понимаю, почему ты сделал это именно так, почему ты устроил это именно так, но я принимаю». Вот, понимаете, знаете, понять и принять – это не совсем одно и то же. В отношениях с Богом порой мы действительно принимаем, хотя и не совсем понимаем. Мы не знаем, почему так, мы не знаем, почему так устроено, но мы говорим: «Боже, вот ты это так сделал, и я это принимаю из твоих рук». Алексей Воронин напоминает нам: «Больше говорить о любви Божией». Иоанна 3:16. Да, но. И вот здесь «да, но». Милость его действительно превозносится над судом. И мы с вами неоднократно это повторяли, еще будем читать, еще будем повторять. Но при этом Божья любовь имеет смысл, имеет особый смысл, только когда мы понимаем, что мы действительно по своей сути, по своему поведению, по своей жизни, мы этой любви недостойны. Потому что иначе может получиться такая странная картинка, что ну вот, да, вот мы такие хорошие, не Бог нас так любит, вот, потому что мы такие хорошие. Нет, мы недостойны этой любви, Но он любит нас, потому что он нас сотворил. Мы сейчас еще подойдем к тому, что пишет Свет Конец насчет такой человечешка во всем виноват. Вот, нет, мы говорим и о Божьей любви, мы говорим и о Божьей, и о Божьем суде. Алексей продолжает, в Библии все сказано, и воля Божия, и план для человека. Да, теперь вот, вот главное нам это читать и принимать, и исполнять то, что зависит от нас, и принимать также то, что уже сделал Бог. Потому что одно дело просто знать, что ну, вот это где-то как-то и есть. Да, как можно знать, что полезно делать зарядку по утрам. Вот, ну, само знание того, что полезно делать зарядку по утрам, на самом деле ничего не меняет. А мы все равно приходим к тому, что вот я должен... Вот либо я буду это делать, либо я не буду это делать. Если я этого не делаю, то мое знание действительно оказывается бесполезным. Егор напоминает нам также, посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Послание к Евреям, 4 глава, 16 стих. Да, и мы можем приступить к престолу милости, к престолу благодати, именно потому, что Он нас любит. Вот это как раз проявление Божьей любви. А мы можем с дерзновением, кстати, послание к евреям, да, об этом же первое послание Иоанна, вторая глава, о том, что мы можем иметь дерзновение, мы будем иметь дерзновение в день Его пришествия. А вот почему это возможно? Да потому что Он нас любит, потому что Он совершил все, что необходимо для нашего спасения, а не потому, что мы такие хорошие, добрые, разумные, милые и так далее. Вот, но есть и другая сторона. Жанна Михайлова пишет, за все сделанное и не сделанное придется отвечать. Мы с вами читали, например, во втором послании к Коринфянам, 5 глава, про то, что называется «бема», про то, что по-гречески, про то, что переводится как «судилище Господне». Это не суд над неверующими людьми. Это то место, то время, тот момент истории, когда нам, верующим людям, также придется дать отчет Богу в том, что мы сделали и в том, что мы не сделали. Это не значит, что мы по этой причине потеряем спасение, но это значит, что Бог также готовит какие-то награды, ну, какие-то, мы даже можем сказать об этом, венцы, потому что мы читаем тоже об этом в Священном Писании. И вот вопрос будет в том, как мы использовали то, что Бог нам дал здесь, в этой жизни, в этом мире, и в зависимости от этого, собственно говоря, что Он скажет нам, когда мы явимся перед Ним, когда мы представим перед Ним. Свет Конец пишет, кругом смерть, ад, страдание и зло. Все это сотворил Бог, а виноват жалкий человечишка. Давайте с этим разбираться. Давайте начнем с того... Давайте начнем с истории. Вот христиане, люди, знающие Бога, которые попадали, например, да и попадают на войну. Они участвуют в боевых действиях. Один человек, с которым мы на эту тему разговаривали, человек, который, да, он христианин, и он прошел через боевые действия. Для него это не просто где-то далеко, да, он вот, вот в этом участвовал. Он сказал так, поле боя – это, конечно, ад, но самый страшный ад – внутри. Когда внутри этого ада нет, когда внутри Бог, то и поле боя воспринимается иначе. Ты скорбишь, ты переживаешь, ты понимаешь, что это совершенно не то, чего хочет Бог для человечества. Ты понимаешь, что многое, очень многое делается неправильно. Происходит то, что не должно происходить. Но внутри тебя Бог. Так вот, свет конец. Ад начинается не снаружи. Ад начинается внутри. Да, страданий кругом много. Его действительно много. Боли кругом много. И особенно сейчас, в то время, когда мы с вами живем, ну, я бы был странным и каким-то, ну, я не знаю, просто вот... Это надо не замечать того, что происходит вокруг, для того, чтобы вот это не увидеть. Да, боли действительно много, да, страданий действительно много. А ад начинается внутри. Дальше. Что же касается того, виноват человек, человечишка, не виноват человечишка, и как вы выразились. Интересно, кстати, что Бог никогда не унижает человека. Вот тут тоже давайте с этого, на это обратим внимание. Бог никогда не унижает человека. Кто унижает человека, так это враг душ человеческих. Вот для него человечишка. Для Бога немного ты умолил его перед ангелами, читаем мы в Священном Писании. Вот он не унижает нас. Теперь, по поводу того, что Бог создал зло и так далее, вам тут отвечаю, что это не так. Отвечают, и я к этому вернусь. Мы как-то неоднократно, кстати, об этом говорили. Но я сначала скажу вот что. Может быть, с такого угла к этому подойду, с которого мы к этому еще не подходили. Вот смотрите. Мать знает, что ее ребенок в этой жизни будет страдать. Мама знает, папа знает. А мало кто на этом основании скажет: я не буду рожать ребенка, я не буду зачинать ребенка, я не буду матерью, я не буду отцом, потому что мой ребенок будет страдать. Вы знаете, что, выходя на улицу, вы можете заболеть. И сейчас даже в большей степени, чем еще совсем недавно. Вы знаете, что такая опасность у вас есть. Но при этом, ну, кроме тех случаев, когда есть специальное предписание, да, вы не говорите, что «Ой, у меня опасность заболеть, а потому я на улицу выходить не буду». Дальше. Еще интереснее. Человек влюбляется. Вот влюбляясь, он ведь понимает, что его могут предать. Более того, он даже понимает, что может не найти взаимности. А он все равно влюбляется. Почему? Почему свобода нам настолько важна? Если я знаю, что мой ребенок будет страдать, почему бы мне не отказаться от рождения ребенка? Если я знаю, что, выходя на улицу, выйдя на улицу, могу заболеть, ну почему же мне не перестать выходить на улицу? Если я знаю, что когда влюблюсь, когда мне случится влюбиться, полюбить, мое сердце могут разбить, какой мне смысл влюбляться? Я понимаю, что логически это выглядит совсем, это выглядит вполне приемлемо. То есть, ну как бы, ну вот это все может приносить мне проблемы, так зачем оно мне нужно? Дело в том, что есть это очень важная штука. Это важнейшее понятие. Это понятие нашей свободы. Свободы, которой наделил нас сам Бог. Но Он наделил нас свободой, потому что Он и сам свободен. Мы знаем о Его качествах, мы знаем о Его атрибутах, мы знаем о том, каков Он, но при этом мы также понимаем, что да, эти атрибуты, эти качества тоже ограничивают Божию свободу. Например, Бог не может врать. Вот Бог не может врать, потому что мы знаем, что он праведен, мы знаем, что он справедлив, мы знаем, что он правдив. Вот, поэтому он не может врать. Но при этом он имеет свободу. Бог сотворил людей свободными. И это порой бывает трудно принять. Бог не хотел кукол. Мы с вами об этом говорили в прошлый раз, по-моему, даже два выпуска подряд. И я не хочу сейчас, не думаю, что есть смысл сейчас возвращаться к этому разговору. Но он хотел создать свободных людей. Теперь задумайтесь, пожалуйста, о том, что то, что мы называем злом, часто оказывается не каким-то новым творением, а некоторым искажением добра. Ну, например, если есть, ну, каждый человек любит покушать, да, вот даже так, даже, скажем так, каждому из нас нужно есть, нужно питаться. Хорошо, так вот, с одной стороны, необходимость есть, необходимость питаться, и это добро. Это то, что Бог дал нам. Бог дал нам пищу для того, чтобы питать наши физические тела. С другой стороны, обжорство, когда мы злоупотребляем этой пищей. С одной стороны, ощущение собственной ценности, собственной важности, когда мы понимаем, какими сотворил нас Господь. С другой стороны, гордыня, когда мы превозносим эту важность превыше Бога. Опять-таки, зло оказывается неким извращением добра. С одной стороны, необходимость сна, как необходимость отдохнуть. С другой стороны, лень, когда отдых превращается в лень, он извращен. С одной стороны, интимные отношения, интимная близость в семье между мужем и женой. С другой стороны, разврат, прелюбодеяние, интимная близость между людьми, которые не являются друг другу мужем и женой, и между людьми, между которыми такой близости быть не должно. Опять-таки, зло оказывается извращением добра. Во многих случаях, не во всех, но во многих, такую параллель можно провести. И вот что у нас получается, и это важно. Бог не сотворил зло, но зло – это, сатана – это Люцифер, это высший из Божьих ангелов, который проявил свою свободу, но эта свобода проявилась в непослушании Богу. А сатана сказал, или Люцифер когда-то сказал, я буду выше Бога, я поставлю свой престол выше Божьего престола. И вот получается, опять-таки, извращение добра, которое и называется злом. Ну и пример, который я неоднократно уже приводил, по поводу того, что говорят, что раз зло существует, Бог сотворил все, что существует, зло существует, значит, Бог сотворил зло. Мы приводили неоднократно уже пример, который наши постоянные слушатели, конечно, знают и помнят. Вот бублик существует? Да, существует. А дырка от бублика существует? Да, существует. А куда девается дырка, когда мы съедаем бублик? Мы же не ели дырку. Тут начинаешь понимать, что бублик и дырка от бублика существуют как-то по-разному. Дырка от бублика существует как отсутствие мякоти, отсутствие вот теста этого самого бублика, а как отсутствие чего-то. Ровно так же и тьма воспринимается как отсутствие света. Ровно так же и ад. Вы сказали, что кругом ад. Нет. Кругом страдания – да. Но кругом ад – нет. Потому что ад – это единственное место, в котором не будет Бога. Вечное осуждение, вечное мучение, вечный ад будет местом, единственным местом, в котором не будет Бога. Вот когда мы с вами исключаем свет из нашей жизни, когда мы с вами исключаем Бога из нашей жизни, вот тогда у нас остается ад. Но проблема в том, что мы сами это устроили. Мы сами так сделали. Они страдают, пишет Свет Конец. Я бы исправил. Мы страдаем. Да, мы страдаем. Это действительно так. И интересно, что Жанна на это отвечает. Страдания, которые я прохожу вместе с Богом, не кажутся такими уж и невыносимыми. Но все же они тяжелые бывают, Жанна. Все же они бывают очень тяжелыми. Но да, вот тяжелые и невыносимые – это разные понятия. Я понимаю, о чем вы здесь говорите. Руслан пишет, самое главное – дойти до конца, а без Бога это невозможно. Смотрите, Бог спас нас в Иисусе Христе, но Бог продолжает работать над нашим спасением. И в послушании Ему, да, когда мы слушаемся Его, когда мы повинуемся Ему, вот тогда Он действительно, действительно нас лепит. Жанна ставит серьезнейший вопрос. Она пишет, ну а если серьезно, почему Бог не вправе требовать повиновения себе? Он ведь имеет все права на это. Вот да, логически получается именно так. Если он творец, то он имеет право требовать повиновения. Он имеет право требовать послушания. Это основано на его месте. Это основано на его функции. На его функции творца. Если он творец, он действительно имеет право требовать такого послушания. Если мы принимаем первое, Бог творец, то мы принимаем и второе. Бог имеет право требовать такого послушания. Руслан дополняет, да, у Бога есть план вашего спасения. Нужно не мешать Богу. Опять-таки, если мы читаем Священное Писание, послушание – это то, что в нашей жизни содействует Божьему спасению. Мы ни в коем случае не спасаемся сами. Не то, что я взял и как-то помог Богу. Но есть ответ. Да, вот как жена отвечает мужу. Она отвечает, она реагирует. Так же и мы отвечаем Богу. Мы реагируем на то, что делает, на то, что совершает Бог. И тут пишет Людмила Карпова, не только не мешать, но и принять этот план. Быть соучастниками, да, через служение, через ответ на Божью любовь. быть соучастниками. Борис Саркисян пишет, что мне нравится, что ваше чтение приходится на утро или полдень. Это помогает избавиться от агрессии, быть более спокойным. Спасибо за эфир. Борис, это вот по вашему времени, там, где мы живем. Ну, вы живете, мы живем. Да, это приходится на утро, полдень. А в других регионах, в других часовых поясах это приходится на какое-то другое время. Но ведь всегда есть записи. Я напомню, что записи есть в наших группах ВКонтакте, на Facebook, на нашем сайте. И вы можете слушать эти записи тогда, когда вам удобно, и писать комментарии конкретно в наших группах тогда, когда вам удобно. И мы читаем эти комментарии, и также эти комментарии попадают в эфир. Может быть, не сразу, может быть, через день-два, но самое интересное из них в эфир попадает. Мы с вами продолжаем читать книгу пророка Иеремии, становится все тяжелее и тяжелее, и все же вопросы, основные вопросы, они остаются, и ответы на них находятся. Это самое главное, находятся ответы на эти вопросы. В юности я любил коротковолновое радио, кто-то даже не помнит, что это такое. Но тогда многие станции назывались по названиям стран, откуда они вещают, с добавлением слова «голос». «Голос Америки», «Голос России», «Голос Анд», «Голос Греции». Сегодня эта традиция, как и радио, собственно, уходит в прошлое. Но вопрос остается. Какой голос вы слушаете? Чей голос говорит вам, и вы этому голосу верите? А дальше уже следующий вопрос. И что этот голос вам говорит? Вот в связи с этим читаем книгу пророка Иеремии. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать. Господь, наставь нас, пожалуйста, молим Тебя, научи нас, веди нас, направляй нас, молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 851-я встреча у нас с вами сегодня. И мы с вами в книге пророка Иеремии, 25 глава. Тьма сгущается, и вместе с этим также нарастает противостояние. В прошлый раз мы остановились на том, как пророк Иеремия провозгласил, что вавилонский плен будет продолжаться 70 лет. К тому времени царь Навуходоносор уже увел первую группу переселенцев. И при царях Сидекии, Иоакиме и Иехонии Иудея платила дань Вавилону. Тут нужно отметить, что после Иосии не было уже ни одного благочестивого царя в южном государстве. Иоахаз, Иоаким, Иехония, Сидекия – все эти последние цари похожи друг на друга, как две капли воды. Они похожи друг на друга своим нечестием, своей безбожностью. И вот Иеремия провозглашает, что Навуходоносор разрушит Иерусалим и уведет народ в плен. И Иеремия говорит о 70-летнем плене. Он называет конкретное число лет. 15 и следующие стихи читаем в 25 главе. «Ибо так сказал мне Господь, Бог Израилев, возьми из руки моей чашу сию с вином ярости и напои из нее все народы, к которым я посылаю тебя». И они выпьют, и будут шататься, и обезумеют при виде меча, который я пошлю на них. И взял я чашу из руки Господней, и напоил из нее все народы, к которым послал меня Господь. Перед нами появляется картина чаши. Это чаша Божьего гнева. И дальше в стихах с 18 по 22 мы читаем о тех народах, которые будут уничтожены. Иерусалим и города иудейские, и цари его, и князей его, чтобы опустошить их и сделать ужасом, посмеянием и проклятием, как и видно ныне, фараона, царя египетского, и слуг его, и князей его, и весь народ его, Кстати, давайте здесь остановимся. Дело в том, что ведь иудеи, или, по крайней мере, многие в Иудее, видели защиту для себя именно в Египте. А оказывается, уничтожена будет не только Иудея, но и Египет тоже. 20 стих. «И весь смешанный народ, и всех царей земли Уца, и всех царей земли Филистимской, и Аскалон, и Газу, и Екрон, и остатки Азота, Едома, и Муава, и сыновей Аммоновых, и всех царей Тира, и всех царей Сидона, и царей островов, которые за морем». То есть здесь такое движение от ближнего к дальнему, потому что Тир, Сидон, цари, которые за морем, это уже совсем далеко. И все эти народы примут чашу Божьего гнева. Кстати, вот это выражение, эта образность чаши Божьего гнева неоднократно встречается в пророках. Мы также увидим его в Откровении Иоанна Богослова уже в Новом Завете. Чаша Божьего гнева изливается за грех человеческий, за грех людей, которые упорно продолжают свой мятеж против Бога. Божий гнев подобен чаше вина, которая постепенно наполняется. И вот когда она наполнится, суд Божий нисходит на землю. И Бог заставляет людей испить эту чашу суда сполна. И тогда целые регионы, целые народы, целые государства падут перед Богом, поскольку они были далеки от Бога. Это очень тяжелая аналогия, но обратите, пожалуйста, внимание на то, что чаша наполняется постепенно. У этих народов, у этих государств была возможность избежать дальнейших событий Божьего суда, Божьего гнева, а они этой возможностью не воспользовались. Они не пришли к Богу в покаянии. Читаем 30 стих. «Посему прореки на них все слова сии и скажи им, Господь возгремит с высоты и из жилища святыни своей подаст глаз свой, страшно возгремит на селение свое, как топчущие в точиле, воскликнет на всех живущих на земле». Обратите, пожалуйста, внимание, что суд этот не будет ограничен только Израилем. Вавилон станет повелителем огромной части известного тогда мира. И Иеремия показывает, что происходит все это не случайно. Вавилон и конкретно царь Вавилона становится Божьим инструментом суда. 31 стих. «Шум дойдет до концов земли, ибо у Господа состязание с народами, Он будет судиться со всякою плотью». «Нечестивых он предаст мечу», — говорит Господь. Опять-таки, это не только про иудейскую страну, это не только про Южное Царство, это про всю известную тогда землю. И читаем дальше, 32 стих. «Так говорит Господь Саваоф, вот бедствие пойдет от народа к народу, и большой вихрь поднимется от краев земли». Да, вот это геополитическое движение, которое начнется в то время, центром которого будет Навуходоносор, который возьмет и подчинит себе известные тогда народы. Все это движение, оказывается, есть движение руки Божией. Господь ведет геополитику. Господь никогда не сидит и не удивляется, что ж там эти люди такое устроили. Нет, передел земель, передел государств. Это дело, которое устраивает сам Бог. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что Вавилон, ставший Божьим инструментом суда, сам в свое время будет судим. Ну а дальше происходят весьма примечательные события. Мы читаем о том, что Вавилон покорит себе множество народов. И в то же время народы объединяются против Вавилона. Они решили, что вместе смогут противостоять этой угрозе. Им удастся одолеть Вавилон, и все будет хорошо. И вот 26 глава. Перед нами проповедь, которая очень похожа на то, что мы уже слышали в 7 главе. Там Иеремия должен был стоять у ворот храма. Ну а в 26 главе он стоит во дворе храма, во дворе Дома Господня. Да и сама проповедь действительно нам уже знакома. Она уже звучала во времена Иосии. А теперь
Она повторяется во времена Сидекии. Кстати, до конца 30 главы перед нами одна общая развивающаяся серия проповедей, сказанных при Сидекии. Иногда говорят, ну смотрите, 7 глава, 26 глава, они похожи друг на друга, здесь что-то не так. Очевидно, кто-то когда-то из переписчиков или кто-то из тех, кто составлял этот текст, забыл, что этот текст уже появлялся и решил вставить его снова. Я вам скажу, разве вы не видели, разве вы не слышали, как один и тот же проповедник в разное время может говорить одни и те же слова, и эти слова открываются с разных сторон? Ситуация в Иудее в 7 и 26 главах книги пророка Иеремии – это на самом деле две принципиально разные ситуации. Праведный царь, во времена которого очистили храм и нашли книгу закона, с одной стороны. Неправедный царь, когда уже началось пленение Иудеи, с другой стороны. Кстати, я думаю, что в это время в земле тоже был вид благочестия и поклонения. Люди устремились в храм, однако земля была наполнена грехом. Прочитаем 26 главу 2 и следующие стихи. «Так говорит Господь, стань на дворе дома Господня и скажи ко всем городам Иудеи, приходящим на поклонение в дом Господень, все те слова, какие повелю тебе сказать им. Не убавь ни слова. Может быть, они послушают и обратятся каждый от злого пути своего. И тогда я отменю то бедствие, которое думаю сделать им за злые деяния их». Это еще один шанс для покаяния. И это не то, что Бог возьмет и передумает. Главное, что люди покаются в своих делах. И тогда Бог услышит это и отменит наказание. Бог всегда готов помиловать и благословить человека, который кается и приходит к нему. 4, 5, 6 стихи. «И скажи им, так говорит Господь, если вы не послушаетесь меня в том, чтобы поступать по закону моему, который я дал вам, чтобы внимать словам рабов моих, пророков, которых я посылаю к вам, посылаю с раннего утра, и которых вы не слушаете, то с домом сим я сделаю то же, что с Силомом, и город сей предам на проклятие всем народам земли». Итак, «если вы не послушаете, то я разрушу и город Иерусалим, и Иерусалимский храм на проклятие всем народам земли». Иерусалим должен был быть благословением для мира, но на протяжении веков он был, если не проклятием, то, по крайней мере, разменной монетой для мировых супердержав. Читаем 8 стих. «И когда Иеремия сказал все, что Господь повелел ему сказать всему народу, тогда схватили его священники и пророки и весь народ и сказали: „Ты должен умереть. Зачем ты пророчествуешь именем Господа и говоришь: „Дом сей будет как Силом, и город сей опустеет, останется без жителей“?» И собрался весь народ против Иеремии в доме Господнем». Ситуация накаляется. Сначала Иеремию просто не слушали. Потом, кроме того, что не слушали, стали еще и угрожать. Потом его выгнали из дома, выгнали из города. Потом его заковали в колоды. Мы с вами читали об этом. А сейчас говорят: «Ты должен умереть». Эти люди противятся Божьему слову, сказанному через Иеремию. Они решают умертвить его. Я тут буду читать только некоторые моменты. Прочитайте, пожалуйста, сами. Скажу о том, что было четыре группы людей. Были князья или политические лидеры. Они появятся несколько позже. Были священники. Были пророки, точнее лжепророки. И был простой народ. И все они так или иначе выступают против Иеремии. Однако политические лидеры, князья, решили все-таки выслушать Иеремию, а ему было что им сказать. Читаем 10 стих. Когда услышали об этом князья иудейские, то пришли из дома царя к дому Господню и сели у входа в новые ворота дома Господня. Тогда священники и пророки так сказали князьям и всему народу: «Смертный приговор этому человеку, потому что он пророчествует против города сего, как вы слышали своими ушами». Священники и пророки были убеждены, что Иеремия должен умереть, и они не готовы были изменить этот свой взгляд. Князья с ними сначала вроде бы соглашались, а потом решили, что все-таки лучше выслушать самого Иеремию. И вот выступление, речь пророка Иеремии, 12 и 13 стихи. «И сказал Иеремия всем князьям и всему народу: Господь послал меня пророчествовать против дома сего и против города сего все те слова, которые вы слышали. Итак, исправьте пути ваши и деяния ваши, и послушайтесь гласа Господа Бога вашего, и Господь отменит бедствие, которое изрек на вас». Мы это уже слышали. Иеремия говорит предельно четко и конкретно. Читаем дальше. «А что до меня? Вот, я в ваших руках. Делайте со мною, что в глазах ваших покажется хорошим и справедливым. Только твердо знайте, что если вы умертвите меня, то невинную кровь возложите на себя и на город сей, и на жителей его. Ибо истинно Господь послал меня к вам сказать все те слова в уши ваши». Серьезно, не так ли? И вот здесь начинается определенное разделение. 16 стих. «Тогда князья и весь народ сказали священникам и пророкам: этот человек не подлежит смертному приговору, потому что он говорил нам именем Господа Бога нашего». И вот тут нужно обратить внимание на одну важную деталь. Когда в начале этой главы Иеремия говорит о том, что храм будет разрушен, его, по крайней мере, по формальным признакам, можно обвинить в богохульстве. И за это полагалась смерть. Это слово против храма, это слово против города. В то же время было немало лжепророков, говоривших, что храм не падет и город устоит, потому что это Божий город и Божий храм. И вот для иудеев Божий город и Божий храм были таким талисманом. Нас ничто не коснется, потому что мы живем в Божьем городе, и здесь находится Божий храм. Услышьте, пожалуйста, на что в глазах этих людей замахивается Иеремия. На то самое, чем с их точки зрения определяется их благосостояние. У нас все будет хорошо, потому что мы живем в Божьем городе и приходим в Божий храм. Эта опасность подстерегает порою нас тоже. Мы тоже склонны делать талисман из каких-то духовных реалий. Я знаю человека, который живет как последний язычник, но при этом читает и изучает Божие Слово. Когда ему сказали: «Ну что же у тебя в жизни происходит? Разберись ты со своей жизнью». Он говорит: «Я читаю Божие Слово. Господь меня защитит». Знаете что? Если вы считаете, что просто достаточно взять Библию и начать ее читать и изучать, и жизнь ваша при этом может не измениться, значит, вы делаете из Библии своего идола. Если вы читаете и изучаете Библию, то не думайте, что сам этот факт гарантирует вам защиту от всего. Ну а лжепророки так и не изменили свой взгляд. А князья все же подумали и изменили. Помните, именно священники готовы были умертвить Иеремию, в то время как власти были готовы его выслушать. Когда духовная власть разлагается, она становится гораздо более мерзкой и опасной, чем разложившаяся власть светская.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Перенесемся на минутку в Новый Завет. Кто отправил Иисуса на Голгофский крест? Народ? Нет, не народ. Народ кричал, конечно, одобрял. Но инициатива была не от народа. Римляне? Нет. Пилат под давлением подписал указ. Но инициатива была не Пилата. Христа отправили на крест религиозные лидеры. Так было и во времена Иеремии. И еще одна грань, раз уж мы сказали про все одобряющий народ. Некоторые думают, что Бог говорит через демократию, через народное большинство. Вот вы что, серьезно так полагаете? Вы понимаете, как можно манипулировать этим самым народным большинством? Вы видели, как народ приводит к власти шутов просто потому, что эти шуты активно мелькают в телевизоре? И я полагаю, что, будь это вопрос выборов, большинство не проголосовало бы за царя Иисуса. И не проголосует. Иисус сам придет и установит свое царство, установит свою власть. Ну а мы возвращаемся к библейскому тексту. Иеремия снова и снова призывает народ изменить свои пути. Иеремия не уверен в себе, зато он абсолютно уверен в Божьем Слове. Чем больше я изучаю Божье Слово, тем больше меня поражает мое собственное незнание Божьего Слова. Я очень мало знаю. И в то же время я встречаю людей, которые считают себя знатоками, таким высшим авторитетом в Божьем Слове. Сократ когда-то говаривал: «Я умнейший человек в Афинах, потому что я знаю, что ничего не знаю». То есть другие люди ничего не знают и даже сами об этом не знают, сами этого не осознают. Говорят еще так: «Тот, кто не знает и не знает, что не знает, тот глупец, сторонись его. Тот, кто не знает и знает, что он не знает, тот смирен, научи его. Тот, кто знает и не знает, что он знает, тот спит, разбудите его. А тот, кто знает и знает, что знает, мудрец, иди за ним». Я согласен с первыми тремя утверждениями. А вот с последним готов поспорить. Иеремия знает Божие Слово, и в этом он убежден. Но мудрость-то это не Иеремии. Мудрость это данная ему от Бога. В 27 главе история продолжается. И снова проповедуется Слово не только к Иудее, но и к другим народам. И Иеремия будет проповедовать на конкретном примере. Он должен взять деревянное ярмо, такое, которое надевали на быков. И Иеремия должен был надеть это деревянное ярмо себе на шею в знак того, что люди преклонятся перед царем Вавилонским. Переходим к 27 главе. Я прочитаю сразу 8 стих. «И если какой народ и царство не захочет служить ему, Навуходоносору, царю Вавилонскому, и не подклонит выи своей или шеи своей под ярмо царя Вавилонского, этот народ я накажу мечом, голодом и моровою язвою, говорит Господь, доколе не истреблю их рукою его». Это не от Иеремии слово, это от Бога слово. И вот Иеремия оказывается единственным голосом, который говорит такую истину. Если бы люди подчинились царю Вавилонскому, они бы сохранили себе жизнь. Причем не один, не 10, не 100. Люди сохранили бы себе жизнь тысячами. И вот в 28 главе появляется лжепророк Анания. Давайте перейдем сразу к 28 главе и начнем ее читать. Первые 4 стиха. «В тот же год, в начале царствования Сидекии, царя Иудейского, в 4-й год, в 5-й месяц, Анания, сын Азура, пророк из Гаваона, говорил мне в доме Господнем пред глазами священников и всего народа и сказал: так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, сокрушу ярмо царя Вавилонского. Через 2 года я возвращу на место сие все сосуды дома Господня, которые Навуходоносор, царь Вавилонский, взял из сего места и перенес их в Вавилон. И Иехонию, сына Иоакима, царя иудейского, и всех пленных иудеев, пришедших в Вавилон, я возвращу на место сие, говорит Господь, ибо сокрушу ярмо царя Вавилонского». Вот такое пророчество, между прочим, крайне приятное пророчество для окружающих людей. И тут Иеремия показывает, что Анания никакой не пророк, он лжец. 5 стих. «И сказал Иеремия пророк пророку Анании пред глазами священников и пред глазами всего народа, стоявших в доме Господнем, и сказал Иеремия пророк, да будет так, да сотворит сие Господь, да исполнит Господь слова твои, какие ты произнес о возвращении из Вавилона сосудов дома Господня и всех пленников на место сие. Только выслушай слово сие, которое я скажу вслух тебе и вслух всего народа. Пророки, которые издавна были прежде меня и прежде тебя, предсказывали многим землям и великим царствам войну, и бедствие, и мор. Если какой пророк предсказывал мир, тогда только он признаваем был за пророка, которого истинно послал Господь, когда сбывалось слово того пророка. Тогда пророк Анания взял ярмо свыи Иеремии пророка и сокрушил его. И сказал Анания пред глазами всего народа сии слова: «Так, говорит Господь, так сокрушу ярмо Навуходоносора, царя Вавилонского, через 2 года, сняв его свыи всех народов». И пошел Иеремия свою дорогу. И было слово Господне к Иеремии после того, как пророк Анания сокрушил ярмо свыи пророка Иеремии: «Иди и скажи Анании, так говорит Господь, ты сокрушил ярмо деревянное и сделаешь вместо него ярмо железное. Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: железное ярмо возложу на выю всех этих народов, чтобы они работали Навуходоносору, царю Вавилонскому, и они будут служить ему. И даже зверей полевых я отдал ему». И сказал пророк Иеремия пророку Анании: «Послушай, Анания, Господь тебя не посылал, и ты обнадеживаешь народ сей ложно». По сути, Иеремия говорит Анании: «Ты лжец». Читаем дальше. «Посему так говорит Господь: вот я сброшу тебя с лица земли, и в этом же году ты умрешь, потому что ты говорил вопреки Господу». И умер пророк Анания в том же году, в 7-м месяце. Да, именно так и случилось. И можно было надеяться, что это разбудит, растормошит людей, и они услышат Иеремию как Божьего пророка. Нет, не услышали. Они продолжают слышать те голоса, которые им нравятся. И подробнее мы с вами поговорим об этом, когда будем читать в следующий раз 29 главу. А какие голоса слушает сегодня наш современный мир? Кого предпочитают окружающие нас люди? А кого предпочитаете вы? Какие голоса слушаете вы сегодня? Сегодняшний разговор о пророках и лжепророках и о разных голосах я хотел бы завершить фрагментом из Нового Завета. Евангелие от Иоанна, 10 глава. Слова Господа нашего Иисуса Христа. «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит иноде, тот вор и разбойник, а входящий дверью есть пастырь овцам. Ему преддверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. А за чужим не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Знаете ли вы голос пастыря?» Продолжим в следующий раз, друзья. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья,
Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.